«Нужно вправить вывихи», — сказал Кальп.
«Геслер вправит. По-простому». Капрал поднял глаза на громилу, затем кивнул и подошел. Заговорила Фелисин.
«Где мы?»
Кальп пожал плечами.
«Не уверен, но мы идем ко дну».
«Пробоины»,
— заметил ураган.
«В 4-5 местах».
Солдат уставился на татуировки, которые теперь покрывали его левое бедро, и нахмурился. Девушка с трудом поднялась на ноги, вытянула руку, чтобы ухватиться за обугленную мачту. Корабль накренился еще больше.
«Может перевернуться», —
добавил ураган, продолжая рассматривать татуировки.
«В любой момент».
Путь Кальпа отступил. Маг тяжело сгорбился от внезапно нахлынувшего изнеможения. В воде он долго не протянет. Баден приглушенно зарычал, когда Геслер вправил указательный палец на правой руке. Занявшись следующим, капрал велел. «Набери бочонков, ураган. Если можешь ходить, конечно. Распредели между ними пресную воду. Фелисин, бери провизию. Тот сундук на этой стороне полубака. Весь бери». Баден застонал, когда солдат поставил на место второй палец. «Истин, можешь добыть бинт?» Сухие рвотные позывы, которые сотрясали юношу несколько секунд назад, прекратились. Он медленно приподнялся, встал на четвереньки и пополз на корму. Кальп покосился на Фелисин. В ответ на приказ Геслера она не шелохнулась и, кажется, подбирала подходящие слова.
«Давай-ка, девочка», — проговорил, поднимаясь Кальп, — «я тебе помогу».
Опасения урагана не подтвердились. Крен заметно уменьшился, когда Репата набрала воды. Та заполнила трюм и теперь просачивалась через люк. Густая, бледно-голубая жижа.
«Худо в дух!» —
пробормотал ураган.
«Тонем в козьем молоке!»
«Напополам с рассолом!» — добавил Геслер. Он уже закончил возиться с рукой Бадена. К ним вернулся Истин с лекарской сумкой.
«Далеко идти не придется», —
сказала Фелисин, глядя куда-то в сторону правого борта. Кальп подошел к ней и увидел то, на что смотрела девушка. Большой корабль неподвижно стоял в густой воде менее чем в 50 саженях от них. Два ряда весел безвольно свисали с бортов. Виднелся одинарный руль, три мачты, на фок и грот мачте обрывки прямых парусов, на бизане изодранный в клочья косой, треугольный. И никаких признаков жизни. Сзади подошел Баден. Его перебинтованная рука превратилась в неповоротливую культю. Капрал отстал от него на шаг. Одноухий хмыкнул.
«Это квонский драмон, доимперский».
«В кораблях ты разбираешься», — пробормотал Геслер и пристально посмотрел на Бадена. Тот лишь пожал плечами.
«Я работал в тюремной банде, которая топила республиканский флот в Квонской гавани 20 лет назад. Дассим их использовал, чтобы тренировать своих морпехов».
«Я в курсе», — сказал Геслер, который, судя по тону, знал это из первых рук.
«Молодой слишком, чтобы попасть в тюремную банду»,
— заметил ураган, который сидел между бочонками с водой.
«Сколько тебе тогда было? 10? 15?
«Где-то так», — согласился Баден. «А как я там оказался, не твое дело, солдат».
Последовало долгое молчание. Затем Геслер встряхнулся. «Ты закончил, ураган?»
«Так точно, все готово».
«Ладно, давайте плыть туда, пока наша красавица не собралась на дно. Что толку, если она нас с собой утащит?»
«Нерадостно мне», — проговорил ураган, разглядывая драмон. «Вышел прямо как из морской байки, которую в полночь рассказывают. Может, Худов вестник, а может, проклятый, чумной».
«А может, одно единственное сухое место, какое тут найдешь», — отрезал Геслер. «Что же до остального, ты подумай, какие истории будешь травить потом по тавернам, ураган. Все же штаны обмочат, да побегут поскачут в ближайший храм на перегонки, чтобы благословение получить. Сможешь потом с ипостасией процент требовать».
«Ну, у тебя, может, мозгов и не хватает, чтоб хоть чего-нибудь бояться».
Капрал ухмыльнулся. «Давайте-ка все в воду. Говорят, благородные дамы золотом платят, лишь бы только принять такую ванну. Верно, девочка?» Фелисин не ответила. Кальп покачал головой.
«Ты просто счастлив, что жив остался», —
сказал он Геслеру.
Вот уж точно.
Вода оказалась холодноватой, слегка маслянистой. Плыть было трудно. Позади оседала репата. Вода уже заливала палубу. А потом мачта накренилась, замерла на миг и ушла в воду. Несколько секунд спустя барка полностью скрылась из виду. Через полчаса, задыхаясь от изнеможения, они добрались до Драмона. Забраться наверх по рулевому веслу сумел только Истин. Он скрылся за высоким планширем на корме. Вскоре вниз скатилась, разматываясь лестницей из толстой пеньковой веревки. Было нелегко, но в конце концов все оказались на борту. Последними Геслер и Ураган подняли на корабль сундук с припасами и бочонки с водой. С высоты Юта Каль покинул взглядом палубу. Корабль покидали в спешке. Всюду валялись кольца каната и завернутые в тюленью кожу припасы вперемешку с брошенными доспехами, мечами и поясами. Все было покрыто густым слоем сероватой жирной пыли. Остальные встали рядом и тоже молча осматривали корабль.
«Кто-нибудь заметил название?» — поинтересовался, наконец, Геслер. «Я смотрел, но...» «Силанда», — ответил Баден.
Ураган заворчал.
«Тоговые тички, да не было там ничего».
«И не надо, чтобы узнать этот корабль», — отрезал Баден. «Груз там внизу, с плавучего Авали. Только у Силанды было разрешение на торговлю с Тистой Анди. Она как раз шла к острову, когда силы императора захватили Квон. Так и не вернулась».
За этими словами последовало молчание. Его нарушил тихий смех Фелисин.
«Баден Громила, что, твоя тюремная банда и по библиотекам тоже работала?»
«Из вас кто-нибудь еще обратил внимание на ватерлинию?» — поинтересовался Геслер. «Это судно уже много лет не двигалось с места». Он бросил последний буравящий взгляд на Бодена и спустился на палубу. «Так что мы тут, считай, на твердой скале, по колено в птичьем дерьме», — бросил капрал, останавливаясь рядом с одним из свертков в тюленьей коже. Он присел, развернул его. Затем прошипел проклятие и отпрянул. Кусок кожи упал на палубу так, что стало видно содержимое — отрубленная голова. Она покатилась, как сумасшедшая, и с глухим звуком остановилась, ударившись о край люка, ведущего в трюм. Кальп прошел мимо застывшего без движения Гиборика, спустился на палубу и двинулся к носу. Открыл свой путь и замер.
«Что видишь?» — спросил бывший жрец.
«Ничего хорошего», — ответил маг, сделал еще один шаг и присел на корточки. «Тисте Анди», — он бросил через плечо взгляд на Геслера. «Я сейчас предложу кое-что неприятное, но...»
Белый как мел, капрал кивнул.
«Ураган!» — позвал он, оборачиваясь к другому свертку. «Помоги мне!»
«Что делать?»
«Считать головы!»
«Храни меня, Феннер, Геслер!»
«В руках себя надо держать, чтобы потом такие истории рассказывать. Приходит с опытом. Спускайся сюда, солдат, и не бойся запачкаться!»
На палубе лежали десятки свертков. В каждом аккуратно отрезанная голова. Большинство принадлежало Тисте Анди, но нашлось и несколько человеческих. Геслер стал складывать их в жуткую пирамиду у подножья грот мачты. Капрал быстро оправился от потрясения. Он явно и не таких ужасов навидался на службе империи. Ураган тоже быстро преодолел отвращение, но оно сменилось суеверным страхом. Работал он неимоверно быстро, и вскоре все головы оказались уложены в ужасный курган в центре палубы. Кальп перевел взгляд на люк, ведущий на грибную палубу. Вокруг него мерцала слабая аура магии, которую усиленный чарами пути взгляд распознавал как расходящиеся в недвижном воздухе волны. Кальп долго не решался подойти ближе. Все, кроме мага, Геслера и Урагана, оставались на юте и следили за происходящим в немом потрясении. Капрал приблизился к Кальпу.
«Готов посмотреть, что внизу?»
«Абсолютно нет».
«Ну, тогда ты первый», — с напряженной ухмылкой сказал Геслер. Он обнажил меч.
Кальп посмотрел на клинок. Капрал пожал плечами.
«Ага, я знаю».
Тихо ругаясь себе под нос, Кальп направился к люку. Темнота внизу ничего не скрыла от его взора. Все было окутано колдовством, желтушным, пульсирующим свечением. Держась обеими руками за перила, маг спустился по проржавевшим ступеням. За ним неотступно следовал Геслер.
«Видишь что-нибудь?» — спросил капрал.
«О, да».
«Чем это пахнет?»
«Если у терпения есть запах, — проговорил Кальп, — то это он».
Чародей направил волну света по центральному проходу между рядами банок, раздвинул его в стороны и оставил так.
«Да уж», — сдавленно прохрипел Геслер. «Есть определенная логика, верно?»